Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Сегодня 31 октября. Мы, как обычно, в прямом эфире, не в записи, так что мы рады будем вас услышать, прочитать, общаться с вами. Приходите к нам на огонек, поговорим, поразмышляем вместе. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. По этому номеру можно дозвониться в наш прямой эфир и в любой, собственно, эфир Радио Теос, если, конечно, он не в записи. Проверьте это, удостоверьтесь. Ну, а нам можно писать и с нашего сайта прямо сейчас, непосредственно, Теос.фм. Заходите, читайте там разную полезную информацию и загляните в раздел нашего блога, блог Натальи Четвериной. Там есть в конце каждой записи ссылочка на нашу электронную почту. Можно присылать, соответственно, электронные письма в любое удобное для вас время. Читаем мы их в процессе наших эфиров, так что добро пожаловать. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Так, добрый-добрый. Так, что у нас сегодня есть? Погода такая чайная, как я ее называю. Где-нибудь пить чай с друзьями в теплой компании хорошо. Вот сейчас мы это и попробуем осуществить. Чая, правда, у меня нет, но компанию, я думаю, вы нам, дорогие друзья, обеспечите. Заходите. Так, писем у меня пока нет, сообщений вернее. Давайте, как обычно, разгребаться.
Давай будем разгребаться. Вчера мы отвечали, я отвечала на вопрос Анатолия. И вопрос этот был по второй главе послания Галатам, где апостол Павел сначала говорит о законе, о том, что законом никто не может оправдаться, и закон не может спасать. А потом вот эти слова его, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Об этом были вопросы Анатолия. И он прислал еще сообщение, но я как бы отвечала ему когда, да, то я просто на них еще ничего не сказала. И вот давай-ка мы закончим как бы с этим уже. И я обещала еще, что я прочитаю, ну, небольшую проповедь или кусочек ее митрополита Антония Суржского, где в какой-то мере он говорит и о том, что бывает, когда живет Христос в нас, да, и как-то это также в какой-то мере отвечает на вопрос, что такое жизнь вечная, жизнь полная, вот эта жизнь с избытком. И это, собственно, как-то, когда читала эту проповедь, то я просто вот именно про жизнь с избытком подумала. Но тут, когда вот Анатолий вчера задал свой вопрос, это же очень все взаимосвязано, и жизнь с избытком, и вот когда живет во мне Христос, да, что вот уже не я живу, но живет Он. Ну, собственно, он живет, и отсюда эта жизнь с избытком, да, вот это действительно очень связано. Так вот, Анатолий еще прислал сообщение, там написано: еще, так сказать, вопрос на засыпку. Как я могу узнать, во мне живет Христос или не живет? Вот в вас он живет, вы как это знаете? Кто из слушателей может ответить про себя? Вы могли бы привести примеры хотя бы какие-нибудь? Вот такое сообщение. И второе сообщение было, как раз он тоже написал. Слушаю вас и ваши передачи. Интересно, тоже думаю с вами. Я правильно вас понимаю, что вот эти слова «проживет во мне Христос», вот это связано со словами Христа про жизнь с избытком. Вы говорили недавно с пастором про это. Есть связь или это просто бред? Ну, в смысле, что вот эта мысль о том, что есть связь, как бы вот, которая пришла в голову Анатолию, это просто бред. И вот это вот второе сообщение уже пришло где-то почти в конце передачи, а как раз перед этим я сказала, что вот я читала вот эту проповедь митрополита Антония Суржского, и вот как бы там как раз вот об этой жизни с избытком, и как вот я вижу, как я чувствую, что это связано и с, вот с этим вопросом Анатолия о том, что же такое вот это, как живет во мне Христос-то, да? И вот Анатолий задумался, видимо, и тоже почувствовал, что в этом есть какая-то связь. Поэтому, Сергей, вот, может быть, даже сначала я прочитаю, наверное, эту проповедь, вот, ну, в смысле, вот этот вот кусочек, да? И как раз потом ответим Анатолию на его вопрос, вот как можно узнать, живет во мне Христос или не живет, как мы можем это знать, понимать, чувствовать. И, дорогие друзья, и ведь к вам вопрос, кто из вас может ответить про себя? Кто из вас может сказать, что он живет в вас, Христос, или не живет? Как-то мы можем это чувствовать, как-то можем это ощущать. Мне очень понравилось, как вот он вот так, да, Сергей?
Ну, вот это сферу. Очень такой правильный вопрос, практичный. Да, если уж вы что-то говорите, так, пожалуйста, факты, господа, на стол.
Нет, не самое главное, что как, человек хочет про себя понять. Со мной-то как? Дело обстоит, да? Вот. Он же не просто так, как бы, что вот... ну-ка, расскажи там про себя. Он же хочет понять, а в нем-то живет Христос или нет. И вот это вот очень ценно, по-моему. Так вот... Вот эта проповедь митрополита Антония, я ее просто приготовила. Он говорит о чем? Вот есть такие слова у Господа, имеющие уши слышать, да слышат. И как бы вот будьте внимательны к тому, как вы слушаете, как вы слышите. То есть как бы вот как вы слышите Слово Божие, как вы его слушаете. Обращайте на это внимание. И вот что он говорит. Божье Слово мы слышим из года в год в Евангелии, читаемом в церкви. Мы сами читаем его изо дня в день. Что же мы услышали в этом евангельском чтении? Мы встретили Бога и поверили в Него. Мы встретили Господа нашего Иисуса Христа. Мы назвались Его именем, христианами. Но какие плоды принесли мы? Мы знаем Бога, знаем, что Бог есть любовь, любовь неистощимая, любовь бездонная, любовь крестная, такая любовь, которая себя отдала на полное растерзание и беззащитность, чтобы нас спасти. Разве мы похожи на того Бога, в которого мы верим? Если мы верим в любовь, если любовь – последнее и все, что составляет смысл жизни, можем ли мы сказать, что мы эту благую, спасительную весть о любви услышали не только слухом, но и умом и сердцем? Услышали сердцем так, чтобы загореться любовью. Услышали умом так, чтобы постоянно ставить себе вопрос. Слова, которые я говорю, мои действия, поступки, моя жизнь в целом выражают ли любовь или являются отрицанием всей моей веры? Потому что если мы не воплощаем любовь в жизнь, то наша вера только на словах. Перед тем, как произносим символ веры, поем верую, а во время богослужения вся церковь, все люди, присутствующие в церкви, нараспев произносят символ веры, мы призваны вспомнить об этом. Возлюбим друг друга, чтобы единым сердцем исповедовать Отца и Сына и Святого Духа. Если мы друг друга не любим внимательно, вдумчиво, творчески, жертвенно, когда это нужно, и радостно, то когда мы произносим эти слова в символе веры о троичном Боге, который есть любовь, мы не веруем, мы только притворяемся. Поставим же перед собой этот вопрос со всей остротой, со всей серьезностью. Богоотступник не только тот, кто отрицает существование Бога. Нехрист не только тот, кто отметает Христа как своего Спасителя. мы можем быть еретиками, нарушителями и попирателями веры, если ничем наша жизнь не свидетельствует, что Бог любовь зажег нашу душу новой сверхземной любовью, что Он нас научил любить так, как на земле научиться нельзя, как можно научиться только от Бога. Поставим этот вопрос и ответим на него дерзновенно, смело, радостно, не словами, а жизнью. И тогда жизнь наша расцветет, когда осуществится то, что обещал нам Христос, когда говорил: «Я принес вам жизнь, жизнь с избытком, такую полноту жизни, какую земля не может дать». Аминь. Мне кажется, то, что он здесь говорит, митрополит Антоний Сергей, это прям вот описание того, как бывает, когда живет в человеке Христос. Правда?
Ну, конечно, потому что Писание же ведь говорит, Бог есть любовь. Это в одном месте, да? А в другом месте Господь нам через Слово Свое говорит, что через апостола своего, что у нас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Ведь Павел не раз обсуждал эту тему достаточно серьезно. Он говорил, кому вы себя отдаете в рабы, тому вы и рабы. Если вы рабы, так сказать, Христовы, то вы будете стремиться к святой жизни. Если вы рабы греха, то, соответственно, и жить вы будете, как рабы греха, подверженные похотям и страстям, так сказать, которые обычно сопровождают жизнь грешного человека, скажем так, всякого человека в этом мире. Вот отсюда и соответствующие выводы. Так, у нас есть сообщение, давайте-ка мы его прочитаем. Юля пишет нам: «Здравствуйте, мой сын решил ответить. По плодам своим я узнаю, что во мне живет Христос. Если я становлюсь лучше, если очищаюсь с каждым днем, то живет». Вот как нам
написала Юля, молодец,
слова своего сына. Так что вот
спасибо,
так.
Юль.
Очень практически, так сказать, все выглядит. Вот вам факты по плодам. И ведь это же не просто по плодам, вот, да, вот как вот пишет Юля или говорит ее сын, по плодам. Ведь это же нужно хотеть этих плодов. Вот почему я упомянул это место. Те же чувствования у вас должны быть, что во Христе Иисусе. То есть, если я Христов, если я принадлежу Христу, если Христос во мне живет, а это равносильно тому, что я храм Духа Святого, ведь так говорит Священное Писание, потому что Бог един, и Дух Святой, соответственно, един с Отцом и Сыном, и поэтому плоды эти, собственно, Он и производит, плод Духа. Так вот, я в чем изменение, в чем отличие от того, что я хочу этих плодов? Никто не говорит, что это в одночасье получается, что это все так просто, иначе бы и митрополит Суржский не говорил бы об этом. Ну, все бы уже пользовались, как бы жили так, и проблем никаких не было. И все послания апостолов Христовых то же самое об этом говорят, призывая нас к этому двигаться в этом направлении. Если бы это было просто, мы бы уже, так сказать, и не обсуждали это. Но поскольку это не так просто в нашей жизни, поскольку мы родились во грехе и привыкли практиковать грех ежедневно, это вошло, так сказать, во все привычки наши, естественным образом мы реагируем грешным образом, то, естественно, живя во плоти, мы будем находиться вот в этой постоянной, ну, такой двойственности, что ли, пытаясь, так сказать, избавиться от последствий греха, от той греховной жизни, к которой мы привыкли. Но самое главное изменение в том, что я мыслю по-другому, я уже чувствую по-другому, Я не хочу жить так. Меня это не устраивает. Я ощущаю, что есть грех. Я понимаю это, и я чувствую, когда я что-то делаю не так. И Дух Святой совесть мою обличает. Бог как бы говорит мне. Вот за этими словами подразумевается очень много. Это очень такой большой спектр действий различных. Говорит. Это не значит, что вот мне гром с неба ясного там, или где-то там что-то такое громыхнет. Вот Бог мне сказал. Нет, по-разному. Вот это такой процесс. Помните, апостол Павел говорит такую фразу, Наталья Аркадьевна, не могу вспомнить, откуда, вот, ну вот выпало из головы. «Доколе не изобразится во мне Христос». Помните, вот он говорит?
Да, да, да.
Ведь это же процесс как раз. Вот проявление Христа, живущего в апостоле, да, для всех людей видимым становится. И чем как бы эффективнее этот процесс происходит, освящение нашего, стремление к святости нашей, тем яснее в нас видно живущего Христа. Или тем яснее в нас видно, что мы во Христе. Тогда и эти плоды проявляются яснее. Плоды Духа. Радость, мир, кротость, воздержание, долготерпение и так далее, и так далее. Смирение, все там вместе. Так, еще у нас сообщение прислала Магда. Спасибо за проповедь митрополита Антония. Удивительный человек. Слова от сердца и прямо к сердцу. Как точно вы всегда находите эти проповеди? Из книг, отрывки. Только после таких слов резанули слова пастора, что мы рабы. Ладно бы рабы греха. А то он сказал, что мы рабы Бога, рабы Христа. Христос говорит, что мы дети Бога. Он наш Отец, называет нас своими друзьями. Простите. Так за что же вас простить? Вы правильно пишете, так и есть. И Христос называет нас друзьями и детьми Бога. Но в то же время Писание говорит, что мы рабы Божии. Знаете, как в церкви говорят? Раб Божий такой-то. Почему? Потому что Библия об этом говорит, потому что Господь так говорит. Потому что я хочу быть рабом Христа. Потому что слово-то одно и то же, а содержание диаметрально противоположное. Все, что мы знаем о рабстве, это, в общем, негативные какие-то вещи, страшные, ужасные, кошмарные такие, унизительные. Потому что господа такие у этих рабов. Но тот же господин, о котором мы говорим, Господь, почему его называем Господь? Кто такой Господь? Господин. Господь мой. Он иной совершенно. Его рабство — это наша свобода. Вот все рабы его — это свободные в самом глубочайшем смысле слова люди. Поэтому здесь нет ничего зазорного. Вот, кстати, очень часто это слово нас цепляет именно потому, что мы не умеем смиряться и реагируем вот именно таким образом, прошлым, привычным, так сказать. Нам, конечно, приятно быть детьми Божьими. Конечно, друзьями быть приятно особенно. Ну как же, хорошо, когда у тебя такой влиятельный друг, или когда ты вхож в семью Творца. Это греет наши сердца. Это очень как бы соответствует взглядам, которые распространены в этом мире. Вот люди так думают, совершенно ошибаясь, заблуждаясь. Они думают, что если они вхожи в семью, допустим, Небесного Отца, то им позволено унижать кого-то, оскорблять кого-то или еще что-то делать там. Ведь в нашем мирском понимании именно так понимается это все. Если ты вхож в какую-то там семью или у тебя какие-то высокопоставленные друзья, то тебе, так сказать, закон не писан. Поэтому, собственно, вот и происходят разные проблемы. Но у Бога не так. Он нелицеприятен. И свои, его дети, гораздо чаще им наказываемы, чем остальные. Поэтому немножко иная перспектива.
Знаешь, мне кажется, что когда люди говорят о том, что называют себя, что вот я раб Божий, да, когда они это говорят, это не отметает то, что я сын Божий, там, я дочь Божия.
Конечно.
Да? Ну, в смысле, чадо Божие, это совсем... Или что, как бы, я... Вот Господь говорит, что... Христос говорит, что вот вы друзья мои, да, теперь уже. Вот это не означает, что я не считаю, что вот это так, и я не принадлежу к ним. Тогда бы я не называла себя христианкой, допустим, да, и...
И рабом в том числе.
Вот. А когда люди говорят, что я раба Божия или я раб Божий, то они в это вкладывают такой смысл, что я хочу отсечь свою волю и быть совершенно послушной тому, что говорит он, чего хочет он, его воле. Вот следовать за ним абсолютно. Я хочу, да? И вот это желание скорее вот здесь выражается.
Вручить себя как бы Богу.
Да,
понимая,
да, да, да.
Его всемогущество.
Полностью как бы предать себя и следовать за ним, вот понимаете?
Понимая его всемогущество, его милость, его святость, его мудрость, так лучше, безусловно, доверяться ему. Это не значит, что наша воля при этом нивелируется, куда-то уходит. Вот Бог как раз никогда так и не делает. Именно
вот я думаю, что как раз понимая вот это, люди с любовью вот так спокойно произносят эти слова, совсем не подразумевая вот того рабства, которое было в истории. Вот того рабства, когда рабовладелец, рабы и так далее, да?
Конечно.
Они вкладывают в это только вот этот кусочек, когда как бы раб делает то, что требует его хозяин. Как бы у него нет вроде бы своей воли такой, да, и он не может сам распоряжаться своей жизнью. Вот они вкладывают в это только такой смысл, что я хочу вот так жить, чтобы как бы Господь бы, ну, следовать за Богом, за его волей, за его словами, исполнять их, как бы отсекая свое.
Ведь...
Вот это их желание, но при этом, понимаете, они сейчас, допустим, я сейчас вот могу это делать, а через какое-то время я вдруг могу поступить по-своему, и Бог как бы не поставит мне никакие пределы, преграды.
Да, вот в этом удивительность этого рабства. Если там вам никто ничего не даст, даже помыслить права не имеете иначе, то Бог, наш Бог, Он дает это право. Мы в любой момент можем не поступать по воле Его. В любую секунду. Это у нас есть такая возможность. Это у нас ну, есть право выбора такого. Но другое дело, если мы действительно понимаем, что Его воля, Божья воля, она благая, угодная, совершенная, как говорит Священное Писание, что это действительно для нас настоящее благо, что это не список ограничений, как некоторые считают, к сожалению, глубоко заблуждаюсь, а что это действительно благо, самое великое благо на свете, которое нам нужно, которое мы должны искать, то я, естественно, всей душою хочу этого и вручаю себя, отдаю себя в руки этой чудной воли, в руки Божьи. Понимаете, вот я сам хочу быть рабом Божьим. Это не значит, что меня кто-то там в полон взял в какой-то и вот заставил. Отнюдь нет. Я сам хочу быть этим. И в истории, знаете, такие вот истории есть, когда там, так сказать, и в Римской империи такие вещи были, во времена Римской империи, когда там господин освобождал рабов, там, иди куда хочешь, да, вот ты теперь можешь жить как хочешь. Вот послание Филимону, например, тоже как иллюстрация этого, ведь... Беглый раб Филимона, Анисим, когда он стал христианином, Павел и пишет это письмо вот Филимону в связи с тем, что он встретил Анисима, этот Анисим стал христианином, и он теперь считает, что он неправильно поступил, вот он, так сказать, возвращается к своему хозяину, и Павел пишет это письмо Филимону, чтобы он принял уже Анисима не как раба, а как брата. И по большому счету Филимон мог его совершенно спокойно отпустить, и были такие случаи в истории. Но люди говорили, да нет, мы останемся рабами просто из любви, из-за вот, желания быть вместе и так далее, служить и помогать и таким образом, уже как христиане. Так что это добровольная вещь такое, добровольное рабство. Вот Юля написала. Но мы еще и рабы праведности. Это не только пастор сказал. Да, это не только пастор сказал, к счастью. К счастью, это сказал апостол Павел. Вот, это правда, рабы праведности, действительно. Ну, поэтому Павел говорит, кому вы себя вручаете в рабы, кому вы попали в рабы, тот вами и владеет. Боб пишет нам. Заинтересовало, я в церкви уже почти лет 7, но не знаю, живет во мне Христос или нет. Вчера спросил у нашего служителя одного. Он сказал, чтобы не задумывался, рассказано Христом, что Он в нас, значит, так и есть. Ну, вы знаете, есть такое в Библии место, в Священном Писании, где Христос говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Вот что меня настораживает. Нужно всегда задумываться, на мой взгляд, постоянно. Не сомневаться в Божьем Слове, да, в верности Божьей, в Его любви, в Его милосердии, в Его потрясающем принятии, да, безусловно, ни в коем случае не сомневаться. Но задумываться, что и как со мной, как говорили, да, в бытность революционную, верной дорогой идем, товарищи, или нет? Куда идем-то? Что со мной происходит? Нужно постоянно. Я вообще считаю, что христиане должны быть самыми думающими людьми на земле. Потому что Христос дарует нам эту возможность познавать мир иначе совершенно. У нас есть такой инструмент, которых нет ни у кого. Божие общение с Богом, откровение от Бога, Слово Его. Вот это очень важно. Поэтому стоит задумываться, туда ли идем, там ли я, знает ли меня Христос, или я только знаю Его, а Он меня не знает. Очень многие считают, что они, так сказать, верной дорогой идут. Но опять же,
Сергей, меня удивил вообще ответ этого служителя, честно говоря. Очень как-то... Ну вот смотри, вот только что я читала проповедь митрополита Антония. Вот с чем можно не согласиться? Вот с какими его словами можно не согласиться? Но он как раз говорит, поставим перед собой вопрос, задумаемся, проверим себя. В Писании сказано, вникай в себя и в учение. Как не задумываться-то, я не понимаю.
Ну, тут
надо... помнишь, вот апостол Павел хвалит вот этих верийских из города Верей, да?
Ну да.
Что они как раз проверяли все.
Они были благомысленнее, как он пишет.
Да.
И проверяли, точно ли так в Писании. Все зависит от того, какой, что имел в виду этот человек, когда говорил. Вот я говорю, если касается...
Который сказал не задумываться...
Да, когда он сказал не задуматься. Если это касается Слова Божьего, Божьего откровения, то, что сказал Бог, то в этом смысле не задуматься, в смысле не сомневаться. Я вот в каком контексте могу.
Ну, а кто сомневается в Божьем Слове-то? Вот. Вопрос-то в том, во мне это живет Христос или не живет?
Это да.
Это разве сомнение в Божьем Слове?
Ну, так я не знаю, что имел в виду человек, поэтому я только
хорошо, вот Христос сказал, что да, вот что Он будет в нас. Он сказал, и так будет. А с нашей стороны что-то должно быть. Он говорит, я стою у двери и стучу. Вот в книге Откровения он говорит,
да.
Кто откроет дверь? Вот понимаете, вопрос-то в том, так вот мы открыли эту дверь-то, мы-то впустили. Вот в чем вопрос состоит. Вопрос-то в нас.
Конечно,
пока об этом можно не задумываться.
Конечно, в нас. Помните, апостол Павел, значит, говорит нам, Священное Писание говорит, кто во Христе, кто во Христе. Есть дальше критерии оценки для нас дан. Кто во Христе, тот новая тварь, то есть новое творение. Вот как бы измеритель, что ли, или такой вот сигнализатор. Если я говорю, что я во Христе, и во мне ничего не поменялось, ни мои привычки, ни мои какие-то пристрастия, ни какие-то мои ценности, ничего, все, что было раньше, осталось таким же. Я просто в церковь стал ходить. То я далеко не во Христе. Если я продолжаю грешить, если я не ищу никакого смирения, святости, если я не вникаю в себя, если я не задумываюсь, то как же? Во Христе я?
Сергей, можно так еще проверить себя, да? Вот, ну, например, что-то произошло у нас, да, и... Мы сейчас, мы недавно говорили, да, об Аве Дорофее, о том, как вот он говорит, как нужно разрешать конфликты, как нужно с собой справляться, когда уже гнев в тебе, злопамятность в тебе поселилась, да? Мы подробно об этом говорили.
Да-да-да.
Так вот, когда вот это поселилось, я могу говорить о том, что, ну и что, что поселилось, а Христос все равно во мне живет. Вот как-то, по-моему, это даже не вяжется, что вот... Такое может быть, правда?
Оно может поселиться, но это не значит, что я с этим соглашусь.
Значит, я буду тогда стараться от этого избавиться, я буду взывать к Богу, просить Его мне помочь. Я буду страдать из-за этого, переживать и стараться как-то с собой справиться, да, вот,
конечно,
избавиться от этого. И буду следовать за рекомендациями Авы Дорофея там, и так далее. Но если я настаиваю на своем праве, чтобы это во мне было, ну, потому что такое мне сделали, что такое прощать нельзя. Ну, вспомни, сколько раз уже мы и читали, и слышали, и так далее. Так вот, я имею в виду вот такой вариант, когда вот человек вот так считает.
А тогда
Даже как это может быть, чтобы Христос жил в таком человеке? А что, у нас среди нас верующих такого не бывает?
Да сколько угодно.
Поэтому я так думаю, что тут тоже может быть так, что ты понимаешь... Вот живет Христос, а потом вот как-то что-то с нами происходит такое. Ну вот, может быть, зацепил нас в этот раз так сильно, как раньше пока еще не было, да? И вот мы держимся вот за вот эту, за свой гнев какой-то, пока все это в нас перебаливает. Ну и тогда, очевидно, мы как бы вот вытесняем его, не даем ему возможности, закрываем дверь.
Безусловно. Такое вполне, вполне естественно бывает в нашей жизни. И тогда что происходит? Тогда происходит, что я, моя уязвленная, так сказать, персона, мое вот самолюбие, оно становится в центре моей жизни. Понимаете, ну как это? Что это я должен страдать? За что это я должен страдать и смиряться? Как это я должен простить, да? Как вот предлагает нам Ава Дорофей, да? И тогда кто в центре-то оказывается в моей жизни? Какой Христос? Где Христос? Конечно, я. Мои принципы, моя боль, моя жизнь, все что угодно, все мое, мое, самое важное, мое. Тогда уже я по-другому мыслю. Я отстаиваю свою самость, я отстаиваю свою правоту, я отстаиваю свою обиду, свою ущемленность, свою, так сказать, уязвленность, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот это Павел, собственно, и называет как раз плотскими помышлениями. Послание к Римлянам, он об этом говорит. Вот эти вот плотские помышления, они, так сказать, противоположны духовным помышлениям. А если я понимаю, что сделал Христос, уж кто-кто, ему-то есть что требовать. Он-то незаслуженно все, так сказать, пережил вот это, что на кресте он пережил. Но он же не делает это. Ко мне претензий не предъявляет, что я распял его на кресте. В этом заключается Божье прощение и милость. Поэтому Господь и призывает нас. Вот у вас такие же должны быть чувствования, как во мне. Если вы хотите быть со мною целым. И что значит «во Христе»? Это значит, мы органично как-то вот с ним соединены тысячами связей, различных, на разных уровнях. На разных уровнях, понимаете, как иначе? И этих связей становится все больше и больше, если мы духовно развиваемся, стремимся к святости. А если эти связи рвутся, не создаются, то в конце концов начинается что? Отчуждение, отсоединение, отдаление. Это ж как в семье. Если мы не созидаем эти связи, то в конце концов все гаснет, огонь ослабевает, и все. Становится холодно и одиноко. Вот как-то так происходит это. Ну, мы читаем сообщение. Дальше пишет нам Мария. Просили примеры. Много есть примеров. Люди резко меняют свою жизнь, обратившись к Богу. Преступники становятся добрыми и честными людьми. Блудницы становятся скромными женщинами. Много таких примеров, пишет Мария.
Ну, правда это.
И Евангелие об этом говорит.
Да, правда.
Самый вон яркий пример. Апостол Павел, тот, который гнал и убивал.
Как раз только что подумал об этом.
Ну, так как иначе же? Мы же с вами на одной волне, радио Теос находимся.
Да.
Так что вот и пример вам. И все об этом знали. И все это видели. Это было свидетельство. Вот почему митрополит Антоний пишет о нашей реальной жизни, что мы можем как раз быть еретиками. Вот приведу недавний пример.
Он даже говорит, богоотступниками.
Богоотступниками. Вот приведу недавний пример. Тут пришла ко мне одна семья в воскресенье, вот это прошедшее воскресенье. И вот они, значит, там вот рассказывают мне, что они в церкви, они христиане, вот, а у них постоянные скандалы, крик, ругань, милицию вызывают. Там, он бьет ее. Так христиане эти люди? Они Библию цитируют оба. На перебой. Не остановишь. Мы верующие. Мы... Я говорю, так вы же Бога хулите. Богохульники. Мало того, что вы не семья, вы сожители, вы еще и богохульники. Потому что люди, которые вокруг вас, видят, как вы орете, как вы бьете друг друга. Дети ваши видят. Милицию вызываете. Вы Бога хулите. Вы ничего общего с Богом не имеете. Я должен был такие слова сказать этим людям. Вот об этом как раз митрополит и пишет. Мы можем стать богоотступниками, богохульниками. Очень легко, между прочим, это происходит. Так, Света пишет нам. Читала про некоторых святых. Были такими, что некоторые вели и развращенный образ жизни, а потом все бросили и ушли в пустыню, или проповедовали Христа, и за это жизни даже лишились, но не отказались от Него. Думаю, это как раз примеры того, как можно понять, что живет в человеке Христос. Конечно.
Да, конечно, да.
Исповедники, мученики. Мы ведь думаем, что это где-то далеко, в каких-то там средних веках, там первых веках христианства было. Да ничего подобного. Здесь, сплошь и рядом происходит. Сегодня. В московских квартирах. Даже не надо для этого куда-то ехать далеко. Хотя вон, пожалуйста, и в Сирии это происходит, когда людей за то, что они христиане, убивают сегодня. И требуя, так сказать, отказаться от веры во Христа. Но ведь это же происходит здесь, в наших квартирах, в наших домах, в наших городах и селах сплошь и рядом, на работах, Отказываемся мы от Христа, когда нам предлагают взятки, когда пытаются там какие-то махинации провернуть, когда вот где-то мы начинаем работать, где людей обманывают, ну, там колл-центры, которые продают там непонятные какие-то лекарства, пенсионеров обдумывают. Вот может там человек, живущий во Христе, работать? Вот и вопрос встает, что будем выбирать. Снова Мария пишет нам. Очень благодарна за ваши передачи. Всегда, когда говорите, старайтесь глубже смотреть. Многое начала видеть в себе. Лучше понимать Библию. Слава Богу. Для этого мы, собственно, здесь и собираемся с Натальей Аркадьевной, чтобы нам и себя лучше понимать. И вместе с вами, дорогие друзья, вместе с вашей помощью вот такие серьезные вопросы обсуждать. Если нам никто не задаст такой вопрос, мы иной раз и не думаем. Ходим себе и ходим в храм. Вроде мы христиане, вроде мы в церкви, и все как бы хорошо. Так, еще сообщение. Тоже есть вопрос. Вот.
Отлично.
Такой автор.
Автор. А, вот такая. Да, ну, вот так бывает иногда.
Тоже есть вопрос.
Так бывает.
Вчера вы отвечали на вопросы про закон. И почему он не спасает? Наконец мне стало это понятно. Раньше просто, наверное, знала, что так сказано. Особо не вдумывалась даже. Решила обратиться. Поясните еще, как же понимать правильно. И пастор Сергей сегодня с вами. Так, и что же? И с вами, и с нами. Хорошо написано. Вот такой вопрос. С одной стороны... С одной стороны, делами мы не оправдываемся, а только верой. С другой стороны, вера без дел мертва. Выходит, противоречие получается. К тому же, часто разве другие люди, кто не верит во Христа или вовсе не верит в Бога, разве не делают добрых дел? Не спасают, не жертвуют собой ради других. А то как послушаешь иные проповеди, так выходит, что только христиане добро делают, а остальные только зло. А что, разве нет христиан, кто жадный, не прощает, да и много что еще делает? Даже вон и побить могут, и оскорбить. Пишут же люди. Как вы ответите? Вот так вот вопрос поставлен.
Хорошо поставлен.
Правильно поставлен.
Да.
Любим мы такие вопросы. Правильные они. Не теоретические, а практические. Ну, собственно, вот...
Правильно написано, что действительно, и вообще все люди, в том числе и те, которые, так сказать, считают себя атеистами, или просто вот они, ну, может, Бог есть, может быть, его нет, как бы, ну, вроде нам-то все равно, он далеко где-то, да? Ну, есть такие люди, как бы они так вот мыслят, да? Но они что, действительно, никогда ничего доброго не делают?
Нет, конечно, делают.
Есть те, кто не делает, а есть те, кто делают, и много делают, и благотворительностью занимаются, и помогают и животным, и людям, и вообще очень много чего хорошего делают.
А вообще человек, он не является константой всю жизнь. Понимаете, в одно время он делает, а в другое не делает, а потом вдруг опять делает. Вот с христианами сложнее. Они тоже иногда делают, иногда перестают делать. Вот почему так происходит? По-разному происходит. Я встречал людей, которые на Бога обиделись и перестают делать. Как будто Бог их предал. Так бывает.
Или на людей обиделись. И да, считают, что да. Не делай добра, не получишь зла.
Да, или так. По-разному бывает.
При этом на Бога не обиделись, как бы, ну, на людей вот такая обида. И, ну, в этом плане не подражают Христу, да? Он все равно делал, а вот они вот так вот, ну,
ну да. По-разному. А есть такие, которые, как говорит нам Священное Писание, имеют вид благочестия, а силы его отреклись. Ну, они как
Сергей,
бы...
Сергей, церкви. Знаешь, я просто хотела немножко уточнить, вот когда мы говорим, что и неверующие, да, вот как было написано, что люди далекие от веры, они тоже вот добрые делают. А понимаете, а почему они не должны делать-то? Мы же все сотворены, и так, что он, в каждом из нас есть образ Божий. Ну, как-то он же в чем-то должен проявляться, в конце концов, Сергей.
Ну, конечно. Безусловно, так оно и есть. Ну,
просто чтобы как-то вот не было, а то действительно иногда вот такое слышишь, и как-то у людей такое есть четкое представление, что вот, а, ну это неверующий человек, мол, чего вообще от него ждать?
Вы знаете, да? Ведь мы созданы были Богом на добрые дела. Бог не создавал нас для злых дел, в принципе. Знаете, вот когда мама с папой детей там гулять выводят, они же их чистеньких выводят. У меня такая ассоциация там, с внуками.
Ну, да,
иногда
да,
гуляю, да. А потом дочка меня спрашивает, я вас каких вывела? Выпустила?
Да, каких выпустила?
А вы каких пришли? Вот понимаете, в чем дело? Так в нашей жизни бывает. Бог же не создавал нас для того, чтобы мы были вот какими-то ужасными, так сказать. Это мы влазим в эту ситуацию, это мы создаем такие вещи. Это мы образ Божий загадили, простите меня за такое слово, замазали грязью. Это не значит совершенно, что мы по природе такие добрые, но просто вот такая обстановка, и мы поэтому злые. Нет. Согрешившие, мы теперь злые по природе. И чтобы стать добрыми, нам нужно очень много сил прикладывать. Павел так и говорит, доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которое не хочу, оно само собой просто вот выскакивает. Вот в чем беда.
Поэтому... Когда сказано «вера без дела мертва», имеется в виду, что если у человека действительно есть вера, если живет в нем Христос, то этот человек уже просто как бы поэтому он... Но он и не может по-другому-то поступать. Вот, кстати, тоже еще одна проверка, живет или не живет.
Хотя, тем не менее, Писание нам что говорит? Что 7 раз упадет праведник и восставит его Господь. Это не значит, что мы не можем столкнуться с человеком, который христианин, в какое-то мгновение жизни или период жизни, когда он упал и сделал что-то не так. Но это не значит, что этот праведник останется лежать. Праведник — это не тот, кто не падает и не согрешает, а тот, кто не хочет оставаться так, кто встает, понимаете, и снова к Богу идет. Вот в чем разница-то большая. Кто думает о том, что произошло и что происходит. Вот как-то так. Спасибо вам за вопросы, дорогие. Время наше закончилось. Услышимся завтра, надеюсь. Храни вас Бог. До новых встреч в эфире.